Говорит Радио Свобода. В эфире 692 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Паралимпийцы вернулись в Москву.
С медалями и мировыми рекордами.
Но главное, с верой в свои силы.
Медицинские программы Петра Лидова.
И для профессионалов, и для детей.
Мария Абакумова и Максим Ополев.
Пекинские впечатления.
Олимпийская макроэкономика.
Последствия не за горами.
Зинедин Зидан. Жизнь, овеянная тайной.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
Прежде всего, знакомим вас с новостями уикенда.
Футбол. В 22-м туре чемпионата России три команды, ведущие борьбу за медали, одержали победы. В субботу «Динамо» выиграло у «Шинника» 2-0, а «Амкар» у «Крыльев Советов» 1-0. В воскресенье ЦСКА в Санкт-Петербурге взял верх над «Зенитом» 3-1. Таким образом, эту тройку по-прежнему разделяет одно очко. У «Динамо» 39, у «Амкара» и ЦСКА по 38. Волейбол. В борьбе за Суперкубок России среди мужских команд встретились московская «Динамо», чемпион страны, и казанский «Зенит», ранее называвшийся «Динамо ТТГ», победитель Лиги чемпионов. Матч выиграли волейболисты «Динамо» со счетом 3-0 и стали обладателями первого приза нового сезона. Теннис. Два женских турнира завершились в Японии и Китае победами россиянок. В финальном матче в Токио Динара Сафина выиграла у другой представительницы России Светланы Кузнецовой 6-1-6-3, а в Гуанчжоу Вера Звонарева нанесла поражение китаянке Пен Шуай 6-7-6-0-6-2. Первым финалистом Кубка Дэвиса стала сборная Испании, принимавшая в полуфинальном матче в Мадриде команду США. После субботней победы Майка Брайана и Марди Фиша в парной встрече над Фелисиано Лопесом и Фернандо Вердаско в пяти сетах счет стал 2-1 в пользу испанцев. А в воскресенье третье очко им принес Рафаэль Надаль в трех партиях, выигравший у Энди Родзика, после чего испанцы могли спокойно дожидаться соперника по финалу, победителя матча Аргентина-Россия. На протяжении всех последних лет мы постоянно следим за развитием паралимпийского движения в России. И делаем это с помощью нашего доброго друга, вице-президента Паралимпийского комитета страны, возглавляющего сборную России на Олимпиадах, как зимних, так и летних, Льва Селезнева. Вот и теперь, сразу по возвращении паралимпийцев из Китая, мы с ним побеседовали.
Лев Николаевич, по нашей доброй традиции, обычно мы всегда говорили о подготовке в начале, а потом об итогах выступления. Но поскольку сейчас так получилось, что в одном разговоре нам это придется объединить, прежде всего, скажите, пожалуйста, как проходила подготовка? Все ли намеченное удалось осуществить перед Паралимпиадой?
Ну, я хочу сказать о том, что на самом деле подготовка велась на лучших спортивных базах нашей страны. Это первое. Второе, нам удалось сохранить состав, самое главное. И что первоочередные задачи входят в ходе подготовки, это финансирование, которое осуществлял Росспорт в полном объеме. И мы, кстати говоря, не сорвали ни одного учебно-тренировочного сбора, ни одного соревнования, в том числе и международного. Поэтому я считаю, что подготовка велась нормально, в нормальных условиях. И еще раз повторяю, комплексные научные группы, которые работали с командами, делали свое дело. Поэтому, как сказал президент на встрече с паралимпийцами...
Президент России?
Президент России сказал такие слова, что, ребята, вы... не только преодолели себя, но вы и прославили свою страну вот высокими спортивными показателями. Поэтому я считаю, что это высокая оценка, данная президентом России, правительством Российской Федерации. Кстати говоря, мы вот эту заботу, как никогда раньше, осуществляли вот эту заботу в Пекине, чувствовали ее. Это выражалось в телеграммах, это выражалось в поздравлениях нашим паралимпийцам, которые устанавливали мировые рекорды и завоевывали медали. Заранее мы сделали так, что у нас было несколько и юбилеев среди врачей, и юбилеев среди тренеров, и дни рождения спортсменов, которые там же в Пекине, в Олимпийской деревне, отмечали по полной программе.
Лев Николаевич, наверное, столь же важно и то, что премии паралимпийцам, победителям и призерам установлены такие же, как и были вот на Большой Олимпиаде в Пекине.
Да, вы знаете, после того, как мы успешно выступили в Турине, где выиграли первое место общекомандное на зимних паралимпийских играх 2 года назад, на встрече с президентом тогдашним Путиным Владимиром Владимировичем, наш президент паралимпийского комитета Владимир Петрович Лукин заявил о том, что это, в общем-то, дискриминация, что нельзя спортсменов-паралимпийцев не приравнивать к наградам, которые получают здоровые спортсмены. На что Владимир Владимирович ответил молниеносно. Он тут же при Лукине взял и подписал распоряжение о том, чтобы уравнять вот эти премиальные, как здоровым спортсменам, так и спортсменам-инвалидам. Поэтому стимул был для спортсменов, конечно, достаточно высок. Но дело-то еще, я скажу, и в другом. Что еще раз повторюсь, что никогда еще общество не относилась с таким пиететом к, именно вот к тем людям, которые занимаются спортом, спортом инвалидов. Вы представляете, когда человек без обеих рук плывет и устанавливает мировой рекорд в плавании?
Без обеих рук.
У него вообще ни отростков никаких, он родился там.
Понятно.
И если у китайских спортсменов какое-то подобие, знаете, до этих самых, до локтя, а они же плывут в его классе, все-таки есть, и это помогает. А этот вообще без обеих рук. Уникальный, конечно, человек Игорь Плотников из Тюмени. Он водит машину ногами, он печатает на компьютере, обладает кинокамерой цифровой, которая снимает видеокамерой. И вообще делает невозможные вещи. Мы его так и прозвали Шайтан. Это довольно уникально. И таких людей было очень много у нас в команде, которые, преодолев себя, устанавливали мировые рекорды. Если говорить об итогах паралимпийских игр, то 18 мировых рекордов, которые были установлены, и 18 золотых медалей, которые были завоеваны, это говорит о том высоком уровне соревнований. Это моя была 9-я паралимпиада, включая зимние, конечно. И я ничего подобного не видел на предыдущих паралимпийских играх, потому что для того, чтобы завоевать золотую медаль, надо было прыгнуть выше головы, как говорят. Это надо установить мировой рекорд. Что сделал у нас, я считаю, превосходный парень. Сам по себе у него нутро такое чистое, хорошее. Это Алексей Ашапатов из Сургута. Это человек 2-метрового роста, которого я увидел на соревнованиях по волейболу. Он в прошлой жизни, когда попал в аварию и лишился ноги, был мастером спорта по волейболу среди здоровых спортсменов. А потом, когда у него это случилось, он сел, потому что в волейбол играет сидя. И когда я в Сурбовске увидел этого гиганта, я говорю: парень, тебе сидеть на этой площадке нельзя. Тебе надо заниматься настоящим делом. А настоящее дело для тебя – это метание. И он вот буквально за 3 года вырос до могучего человека, который установил 2 мировых рекорда в метании диска и толкании ядра на паралимпийских играх. Но то, что делали, конечно, китайские спортсмены, это, ну, это потолок. Это не вписывается в воображение в мое. И как специалиста, как заслуженного тренера, как тренера, который руководил сборной командой, в свое время среди здоровых спортсменов по легкой атлетике. То, что делали китайцы, это превзошло все ожидания наши, и не только мои, но я общался и с американскими тренерами, со специалистами. Общался с тренерами из бывшего соцлагеря, значит, которые все в один голос заявляли, что ничего подобного они не видели и ни на что подобное не рассчитывали. Это, знаете, прежде всего организация соревнований. Судейство, досуг спортсменов. Все предусмотрено. Вся вот эта, значит, благоприятная среда для инвалидов, она была в высшей степени сделана категорией. И Олимпийская деревня, и знаменитое птичье гнездо. Этот куб, где соревновались пловцы. То есть все было предусмотрено, начиная от входа в здание, минуя туалеты и средства обитания для спортсменов, это было на очень высоком уровне.
А вообще в стране, в Китае, вот к инвалидам, я имею в виду не к спортсменам, а вот в целом к инвалидам, такое же отношение внимательное, как вы вот...
Вы знаете, да. Я разговаривал с нашим послом, который сказал мне, Лев Николаевич, здесь, в Китае, к ним настолько трепетно относятся, этому инвалиду, они готовы подставлять не только плечо, но и спину, и они их там и... Ну, как бы это не то, что боготворят, а, ну, относятся с уважением, с большим. Вот это на самом деле я видел, значит, когда выступали их спортсмены. И что меня больше всего поразило в Китае, я приходил на стадион к 9 часам, стадион был полон. Как они вообще организовали это дело, я не знаю. То ли они раздавали билеты, то ли интерес необыкновенный вот именно к спортсменам, которые выступали вот.
К Паралимпиаде, да?
Да, к Паралимпиаде. И это не только легкая атлетика. Понимаете, утром еще нет такого накала, так, борьбы, так, интересных финалов. Они, как правило, начинались в 5 часов. Но утром стадион был заполнен. Плавательный бассейн был заполнен. Стадион, где соревновались дзюдоисты, был полон. Там не было мест свободных. И наши спортсмены, которые вот были свободны от своих основных соревнований, приходили болеть, они просто не могли найти на трибунах места. То есть там их просто не существовало. Вот настолько богатый интерес в Китае. Телевидение, там несколько каналов постоянно с утра показывали Паралимпийские игры. В отличие от, я прямо могу сказать, да. В отличие от нас, значит, хотя у нас впервые в этом...
Да, показывали, я смотрел,
да, показывали. Значит, показывали и Первый канал показывали, Российский канал, и Пятый канал показывали, но в неудобное время. Мне вот мои родные рассказывали, что они сидели, значит, и только, говорит, единственный раз, когда ты пел эту знаменитую свою песню про Олесю, а я там ее написал, у нас девочка Владыкина такая, Олеся, она завоевала золотую медаль. Восстановилась девчонка за 4 месяца. Она в конце марта месяца поехала отдыхать с подружкой в Таиланд. И там она попала в автомобильную катастрофу и потеряла руку. Была мастером спорта и входила в состав юношеской команды. И вот, представляете, за 4 месяца человек освоил новое для себя, значит, понятие в жизни. И выстрелила она с мировым рекордом, завоевав золотую медаль. Но пришлось писать песню про Олесю.
Понятно, Лев Николаевич. И последний, может быть, вопрос. Вот мы всегда относимся так, ну, скептически вот к этим подсчетам медалей, к неофициальному этому общекомандному зачету и так далее. Вот, ну, в этих цифрах всех, ну, в данном случае, предположим, паралимпийцы России оказались, по-моему, по итогам там на 8-м месте. Но, по-моему, вот нам кажется, что это совершенно не важно. А скажите, пожалуйста, вот вы в своей отчетности, так же, как, предположим, Тягачев, должны вот отчитываться количеством медалей, таких, сяких, прочих и так далее.
Я с вами полностью согласен. Вообще, это подсчет этот, да, среди инвалидов, этого не должно просто быть. Надо просто представлять достойно свою страну. Иначе начинаются вот эти жучки, которые, как я их называю, значит, начинают уже в инвалидный спорт просачиваться вот эти запрещенные препараты, которые для достижения целей применяют уже инвалиды. Ну что это, куда это годится?
Серьезно, это... просачивается даже?
Конечно, долго... уже были такие случаи в команде Украины в пауэрлифтинге. Девочку одну поймали за это. В некоторых других командах, в команде Египта, в других командах уже были случаи, когда обнаруживался в моче, значит, вот эти препараты, ну, которые не должна применить. И поэтому я и Леониду Васильевичу сказал на встрече с президентом России 19 числа. Он мне говорит, профессор, ну я тебя поздравляю, ты чуть-чуть не догнал нас. Я говорю, ну вот видишь как, чуть-чуть.
Это имеется в виду вот по этим медалям, да?
По медалям, да. Ну, я говорю, нельзя подсчитывать 18 медалей, а мы, значит, оказываемся по медалям на 8-м месте. По общему количеству медалей. 63 мы завоевали. Мы занимаем 6-е место. Ну как тут и что тут говорить?
Ну для, для инвалида же важно вообще выступить. Сам факт, конечно, что просто человек выступил, неважно какое место даже занял.
Ну конечно, ведь понимаете, когда тотально слепой Олег Грецел у нас, тотально слепой, то есть он, ну, не видит вообще ничего, становится золотым медалистом в дзюдо, в борьбе. Когда тотально слепой у нас Сережа Севастьянов занимает высокое место в тройном прыжке. Представляете, тут здоровый ты спортсмен, как сориентироваться в тройном прыжке, чтобы попасть, даже попасть в яму, а не только показать результат.
Да еще на планку там надо же попасть.
Ну да, конечно, и на планку надо, и оттолкнуться надо на одну ногу, потом на другую, потом третий прыжок сделать в яму. Это фантастика, они ведь прыгают по 13, по 14 метров, то есть это очень высокий уровень результатов. Поэтому подсчет этот, мне кажется, он абсолютно безнравственен даже, и не нужно его применять.
С рассказами о выступлении спортсменов-инвалидов вице-президента Паралимпийского комитета России и доброго друга нашей программы Льва Селезнева мы будем постоянно знакомить слушателей.
В связи с участием женской теннисной сборной России в финале Кубка Федерации, а мужской в полуфинале Кубка Дэвиса, мы встретились с руководителем медицинских программ Федерации тенниса России, практикующим врачом-хирургом Петром Лидовым.
Что такое вообще медицинские программы Федерации тенниса России?
Медицинские программы, можно говорить, вообще спорта высших достижений и спорта в частности, профессионального спорта в частности. Это система подводки спортсмена к решающим соревнованиям, решающим стартам. Задача тут, в общем-то, сводится к тому, чтобы обеспечить максимальное здоровье спортсмена и, преодолев изнуряющие нагрузки, подойти к наиболее ответственному соревнованию в наиболее такой хорошей спортивной форме. Спортивная медицинская программа – это, безусловно, серьезнейшая помощь для тренера, для самого непосредственно спортсмена. То есть мы – помощники. Вот. Это главное как бы предназначение спортивного врача. И дальше идут там и ТД, и ТП, понятно, и всякое.
Но это на длительный период времени рассчитано, да, все? Вот, ну, программа такая, работы со спортивной, на год или на как? На... Ну, вот сейчас, предположим, вот, подготовка шла к матчу Кубка Федерации. Это уже совсем маленькая, видимо, программа. Уже люди все весь сезон провели или как?
Ну, теннис стоит особняком, потому что график турниров таков, что у спортсменов практически не бывает возможности расслабиться.
Да и нет такого, видимо, понятия, как решающие соревнования. Да, каждую неделю какой-то турнир.
Поэтому это вам не... Ну, просто я считаю, это уникальный вид спорта, когда там он сочетает в себе и марафон, там... 5-сетовый промежуток, 25 километров пробегает спортсмен, например. Кому это известно, но это факт. Там нужны спринтерские ускорения. Поэтому задача спортивного медика в этой связи наиболее сложная. То есть все время спортсмен должен быть как бы на пике формы. Постоянно. Любое падение, он отлетает на там 10-20 позиций в мировой табеле о рангах.
Ну да, поэтому даже вот когда турниры Большого Шлема или вот Олимпийский был турнир, к ним специально не подводятся, да? Все равно человек должен быть в форме и все.
К Олимпийскому турниру специально подводятся.
А, специально подводятся.
Конечно.
Ну, это я думаю, что в России в основном, да? Ну, вряд ли там в других странах как-то специально. Вот я сужу по выступлению, предположим, сестер Уильямс. На Олимпиаде они не шибко там, ну, в паре выиграли. А вот как подходит турнир Большого Шлема, так они в полном порядке.
Ну, наверное, тут имеется в виду всевозможные приоритеты, потому что я так понимаю, что некоторые гранды тенниса участвуют в тех чемпионатах, которые идут от страны, от команды, и ну, участвуют за сборную команду, а некоторые теннисисты отказываются.
Вот те же сестры Уильямс, как мы знаем, не играли в полуфинале Федкапа против россиянок. Да.
Ну вот.
Одна собиралась, но была травма у нее.
К Олимпиаде, вот раз вы сказали, что специально готовились теннисисты, просто мне интересно, а как их теннисистов, которые все время по всему миру разъезжают, как их можно хотя бы в одном месте собрать, мобилизовать, чтобы вот именно специально подготовить к такому турниру, как Олимпиада?
Петр, еще чуть-чуть расширю этот вопрос. Получилось так, что женщины-россиянки очень хорошо подготовились, а мужчины вообще выступили хуже, чем даже на обычных турнирах. Вот теперь мучитесь, отвечайте на эти вопросы.
Ну, собрать спортсменов воедино. Ведь это же целый план, который расписывается на год, а то и на два вперед. И по этому плану уже предусмотрены такие-то выступления. Ну, Олимпиада – это центральное событие, например, для нас. Поэтому все спортсмены пытаются стать олимпийским чемпионом. Ну, а почему отличаются в этом деле наши спортсмены-теннисисты? Конечно же, то же самое. По-моему, это одна из самых выдающихся наград. И поэтому как раз они попадают в распоряжение нашей сборной, так, Торпищева, именно там за какое-то там энное количество времени, там 2 недели. Вот. И все этапы, когда вот Кубок Дэвиса проходит, идет жесткий отбор, смотр за теннисистами, чтобы они зарекомендовали себя так, чтобы в самый последний момент могли войти в сбор. Там идет здоровая конкуренция в этом плане. Это что касается времени, когда их собирают воедино вместе. Ну, один из самых выдающихся тренеров нашей действительности, вы уж извините меня, Шамиль Анварович, но это вы.
Даже нет сомнений.
Он рассказывает те вещи, о которых он не может даже рассказать с экрана телевизора или для радиослушателей. Что он говорит, когда кто-то у кого-то там, есть такое выражение, нарцисс расцвел, когда колени там трясутся, и человек не может перебить мяч через сетку. Как он выводит из этого состояния? Ну, блистательно выводит. С женщинами у него лучше получается, потому что, ну, он, наверное, женский психолог. Еще ко всему прочему.
Мне кажется, что просто они еще лучше играют, нет?
Ну, дело все в том, что женский теннис у нас наиболее развит в стране. С мужчинами дело посложнее. Поэтому вот эта неудача, которая была с нашими мужчинами, я не могу сказать. Ведь у нас потрясающая удача по теннису на Олимпийских играх. Мы единственные, кто так выступили.
Ну, в смысле, поэтому... за счет женщин.
Ну, за счет женщин. Ну, а в следующую Олимпиаду будут мужчины.
Понятно. Будем надеяться.
Конечно, надеемся.
В футболе мы просто знаем, что с травы на искусственные и наоборот очень болезненный переход и так далее. Но теннисистам-то это приходится еще чаще. Не с травы, но а с других там.
Вот, кстати, Надаль, я читал, что Надаль сокрушался по поводу того, что все больше становится на харде турниров, а хард, ну, самое травматичное покрытие, он говорит, вот в раздевалку там вот зайдите, нет ни одного здорового человека, один за колено, там другой за голеностоп держится, вокруг всех бегают тренеры, там врачи, массажисты.
Ну, мы, врачи, вынуждены подчиняться постоянным сменам покрытий теннисных. Вот, единственное, что я могу сказать в этой связи, существует в наших программах, существуют методики и прием специальных таких, ну, дополнительного функциональной еда, называется, функциональных продуктов, которые направлены на укрепление связочного аппарата, костного аппарата спортсменов и суставных поверхностей. То есть мы пытаемся минимизировать травмы.
Детям-то ты же не дашь вот эту вот еду, которую вы сказали, и
дашь,
так далее.
Детям, дашь? Вот это, да? Вот как раз это то, чем мы начали заниматься под эгидой Федерации тенниса. Это детский спорт. То есть, именно то есть, медицинская составляющая тоже, да? В детском спорте. Это самое интересное.
И самое важное, добавим к словам нашего собеседника. Настолько важное, что мы наверняка еще не раз вернемся к этой теме. Надеемся, при участии руководителя медицинских программ Федерации тенниса России Петра Лидова. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Власти Грузии заявили об обстреле грузинского села Хурча со стороны Абхазии. По данным МВД, убит полицейский, еще 2 ранены. Абхазские власти отрицают, что с территории республики велся обстрел грузинского села. Мировое сообщество резко осудило теракт в столице Пакистана Исламабаде, в результате которого от 40 до 60 человек погибли, сотни были ранены. Власти Пакистана заявили, что за нападением стоят боевики из приграничных с Афганистаном районов, связанные с движением «Талибан» и террористической организацией «Аль-Каида». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт формально подал прошение об отставке президенту Шимону Пересу. Его преемница на посту лидера партии Кадима, министр иностранных дел Ципи Ливни, начинает консультации о формировании новой правящей коалиции. Белорусская оппозиция решила продолжить избирательную кампанию перед парламентскими выборами, несмотря на раздававшиеся призывы бойкотировать их. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько заявил на встрече в Минске, что оппозиционным кандидатам следует дойти до конца избирательной кампании, одновременно собирая свидетельства подтасовок. Из московского аэропорта Шереметьево не могут вылететь около 70 пассажиров авиакомпании «Даль-Авиа». Счета этой компании заблокированы, из-за долгов пришлось отменить несколько рейсов. На парламентских выборах в Словении, по предварительным данным, лидируют оппозиционные социал-демократы. По результатам опросов проголосовавших избирателей, они набирают свыше 31%, в то время как у правящей правоцентристской демократической партии около 28%. В Москве и Петербурге прошли пикеты в поддержку телеканала «Дважды два». Прокуратура признала содержание одной из серий мультфильма «Южный парк» экстремистским. Канал был вынужден снять его с эфира. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров. Подводя в нашей рубрике «Олимпийское послесловие. Итоги пекинских игр», мы преимущественно говорим о результатах, медалях, достижениях и неудачах. Но сегодня поведем речь совершенно о другом – об отношениях в мире спорта. Эта тема, конечно же, не нова. Временами те или иные реплики спортсменов, проскальзывающие в интервью, дают нам возможность составить представление о, так сказать, внутреннем мире профессионального спорта. Вот и во время Олимпиады в Пекине донеслись до нас такие реплики. Одна прозвучала из уст обладательницы серебряной медали в метании копья Марии Абакумовой. Напомним, что молодая россиянка, лишь начинающая свой путь в большом спорте, неожиданно для подавляющего большинства наблюдателей и самих участников с первой же попытки в финале захватила лидерство. А в четвертой попытке упрочила его, установив рекорд России 70 метров 78 сантиметров. И лишь в последний момент победу у Абакумовой смогла вырвать опытная чешка Барбара Спатакова. Она метнула снаряд на 71 метр 42 сантиметра, что стало рекордом Европы. К слову, совсем недавно Спатакова установила и мировой рекорд, так что, как видим, ее победа в Пекине, пусть и была одержана в последнее мгновение, но явно не стала случайной. По окончании состязания Абакумова выглядела вполне довольной собой. Оно и понятно, хоть она и упустила золотую медаль, но и серебряная вкупе с национальным рекордом отнюдь неплохой результат для дебюта на таком уровне. И Мария охотно рассказывала о своих чувствах и настроениях во время состязаний, о надеждах на будущее. Но был в ее интересном рассказе и такой пассаж.
Давление в секторе. Не то, что я на это спихиваю, но я это чувствую. Они встали, они все болели за нее. Все просто. Они там и сердце показывают, и наше сердце с тобой. Ну, то есть, она метает, и как бы в компании, и всегда лидер со всеми общается. А я там какая-то появилась. Что за такая вообще там? Вырвала тут, на первое место выбралась. Типа, и все такие недовольные рожи. И стали около, я стою, я прям вижу их. Как она стала, прям, блин, около меня, вот так вот, на колени. Ну, это не есть, конечно, надо уметь отключаться, но это запас того, что я сумею и от этого отвлечься. То есть, как бы, здесь я смогла, ну, отвлечься от трибун, да, от больших таких. А вот между, внутри сектора немножко еще не доработала.
Как вы слышали, Марию Абакумову расстроило то, что соперницы болели за Барбару Спатакову. Впрочем, на вопрос «почему» она интуитивно нащупала ответ. Все они давно уже знакомы с чешкой, не раз с ней состязались, и за годы совместных выступлений кое-кто из них наверняка сдружился с Барбарой. Так что, согласитесь, это выглядит вполне логично, и было бы даже странно, если бы в этой дуэли соперницы вдруг стали желать успеха совершенно новой в их кругу, незнакомой им толком россиянке. Получается, Абакумова, как говорится, на собственной шкуре испытала силу дружеских отношений в кругу метательниц копья. Просто оказалось в данный момент снаружи этого круга. А вот опытный мастер гребли на каноэ Максим Ополев, на своей третьей Олимпиаде завоевавший, наконец, золотую медаль, давно уже находится внутри такого круга. Вот что рассказал он после своего успеха в финальном заезде на 500 метров.
У нас вот сложился такой микроклимат вот среди спортсменов. Как тут подобрались такие люди. Как-то все вот по-человечески именно вот в любой ситуации остаются людьми. Вне гонок все друг друга поддерживают. Там, тот же Дитмар там, вот, выиграл сейчас 1000 метров Вайда Атила. Как-то мы все время друг друга поздравляем. Как-то вот вне гонок, как бы мы, в принципе, обыкновенные люди. Это очень радует, что нет какого-то высокомерия или что-то там, как-то там свысока ты смотришь на кого, кто я, там, сколько ты медали выиграл. Как-то ребята такие подобрались, как-то спокойно к этому относятся, с пониманием чувства дела. А когда уже выходим на старт, на голубые дорожки, тут уже, конечно, кто как готов, тот и показывает. И на самом деле много и испанцев, тренера и испанской Дэвида Каллы, который на прошлых Олимпийских играл, Дитмара просто сломал там на 1000 метров. Он, говорит, подошел через человека, который перевел, говорит, передайте Максиму Ополеву и тренеру Владимиру Васильевичу Мартину, что мы, говорит, очень болеем, переживаем за него. И тот же Дитмар подбежал, поздравил, говорит, ну, наконец-то. Я говорю, Андрей Дитмар, говорю, если тебя не хватало в нашем заезде, потому что как бы, было бы намного интереснее, он говорит, ну, прости, прости.
Вот видите, какие теплые отношения сложились у Максима Ополева с постоянными соперниками. Немцем Андреасом Дитмером, венгром Аттилой Вайдой, испанцем Давидом Калем, занявшим, кстати, второе место на 500-метровке вслед за Максимом. Понятно, что такие отношения складывались долго, в результате постоянных выступлений бок о бок, упорного соперничества друг с другом на всех уровнях, а в результате постоянно растущего уважения друг к другу. Вот это и называется «друзья-соперники». Будем надеяться, что через несколько лет и Мария Абакумова также войдет в круг своих соперниц и сдружится с ними. И тогда, если на одной из последующих Олимпиад ее будет обыгрывать какая-нибудь молодая и никому неизвестная выскочка, соперницы будут болеть уже за Марию. Хотя, наверное, сама собой дружба в таких условиях не рождается. Нужно иметь для этого соответствующие человеческие качества, располагающие к себе и притягивающие других. У Ополева, как видно, такие качества есть. Мы надеемся, что есть они и у Абакумовой. И от всей души желаем ей как можно скорее стать своей в секторе для метания копья.
Как мы и обещали неделю назад, профессор Роберт Воскиричан в беседе с Дмитрием Морозовым завершит разговор о влиянии Олимпиады в Пекине на экономику Китая и даже всего мира.
На прошлой неделе мы обстоятельно поговорили о влиянии Олимпиады на макроэкономические показатели Китая, но тема столь велика, я бы сказал, необъятная, но придется нам и в сегодняшней беседе частично этого коснуться. А еще один интересный эффект, связанный с Олимпийскими играми, заключается в том, что долгое время китайское правительство искусственно сдерживало инфляцию с помощью борьбы, административной борьбы с ростом цен на топливо, горюче-смазочные материалы. А так как Китай большую часть потребляемой нефти импортирует, а мы знаем, что очень долгое время происходил рост, сейчас он, правда, есть некоторое снижение, не знаю, чем это завершится и будет ли дальше позже, но не об этом речь. Речь идет о том, что весь период практически, а последний год, если взять, подготовки к Олимпиаде, он шел на фоне бурного роста нефтяных цен, учитывая, что Китай нетто-импортер фактически нефти. А при этом китайское правительство, дабы сдержать инфляцию, установило определенную планку для нефтеперерабатывающих заводов, ценовую планку, то получилась такая, так сказать, коллизия, ножницы цен. С одной стороны, рост цен на импортируемую нефть, с другой стороны, заморозка цен на отпускаемую продукцию, то есть на солярку, я не знаю, бензин, керосин и так далее. И в один момент даже китайские нефтеперерабатывающие заводы перестали отгружать продукцию. Это было за несколько месяцев до старта Олимпиады. Ну, потом этот вопрос разрешился, но по-прежнему регулирование было. Теперь совершенно очевидно, что китайское правительство уже не в состоянии держать эти цены. Придется их отпускать. И отпускать будут вот сейчас, после Олимпийских игр. Сейчас пока еще это решение не принято, но совершенно очевидно, что решение будет принято, потому что другого выхода нет. Невозможно покупать нефть на уровне там 100 и более долларов за баррель, а нефтепродукты держать на уровне там, я не знаю, 70 или 80 или 60 долларов. За счет чего вот эту вот разницу покрывать?
Роберт, я перебью вас ненадолго, пусть слушатели не будет заблуждения термина макроэкономика, цены на нефть и прочее, прочее. Это действительно программа «Прессинг», посвященная спорту. Но, тем не менее, в рубрике «Экономика большого спорта» и под рубрикой «Олимпийское послесловие» эксперт прессинга Роберт Воскиричан проводит фундаментальный анализ влияния Олимпиады на экономику как в локальном, так и в глобальном смысле. И в данном случае речь идет о том, что уже изменилось в экономике Китая.
Да нет, я уже как раз таки, Дмитрий, перехожу, что будет меняться уже не в экономике Китая, а в мировой экономике, и в частности в экономике России. Тут, как говорится, своя рубашка, как известно, ближе к телу. Но я уже к этому подхожу.
Правильно, цены на нефть очень важны.
Вот, это очень интересный момент. Это понятно, там, с алюминием и так далее. Хотя с алюминием они подыграли. Россия тоже крупный экспортер алюминия, и тут российские предприятия нажили приличные дивиденды. Так вот, если... А я в этом абсолютно практически уверен, что другого просто выхода нет, как поднять или освободить эти цены для того, чтобы, так сказать, как-то совладать с этим. Поднимутся цены на нефтепродукты. Это было отложенное решение. Это очень часто в экономике бывает связано, так сказать, с войной, в данном случае с Олимпиадой и так далее. Но решать надо. Так вот, это сентябрь, октябрь, я думаю, не позже, должны принять это решение. И тогда цены займут как бы свое равновесное положение. Что это означает? Это означает, по некоторым данным, в частности, довольно известных аналитиков, падение темпа, мы говорили, что 7-8, так вот если вот это будет решение принято, то падение темпа роста составит гораздо больше, и темпы составят где-то примерно 6% в годовом числе, а сегодня больше 10%. Соответственно, инфляция китайская тоже успокоится, но при этом что произойдет? Китай, по самым скромным оценкам, процентов на 20 снизит потребление нефти. А Китай один из основных факторов, который поддерживает нефтяные цены в вот таком комфортном для нефтедобывающих стран.
Следует ожидать снижения цен.
Конечно же, самое неблагодарное занятие — это прогнозы, а особенно прогнозы на то, кто станет президентом Соединенных Штатов и какая будет цена на нефть, потому что практически никто не угадывает. Но здесь есть резон в этих всех прогнозах. Есть прогноз довольно известного экономиста, аналитика Пабло Фуэнтеса. Кстати, он считает, что до 6% упадет рост. И он также считает, в результате того, что потребление нефти Китаем упадет на 20%, он прогнозировал до Олимпиады, когда цены были на уровне $130-140 за баррель, падение до 90. Сейчас мы знаем, просто не потому, что мы умнее Фуэнтеса, просто и Фуэнтес это знает, но мы как бы уже знаем, что цены нефтяные упали где-то в районе 100, один раз даже упали чуть ниже 100, потом переварились, ну, где-то 95-105, скажем, вот такой коридор. То есть фактически без всяких решений китайского правительства уже такие цены. А если они примут то, о чем мы говорим, и их потребление упадет, то я думаю, что и 80, и $70 за баррель — это будет та цена, которую будут платить. И, естественно, с рынка сразу уйдут биржевые спекулянты, которые на форвардных фьючерсах всех этих контрактах наживают, пытаются нажить деньги, вернее, потому что сейчас непонятно, что ты наживешь на нефтяном фьючерсе. Таким образом, тут уже, как говорится, не только китайские вопросы возникают, вопросы мировой экономики и российской экономики, потому что если будет цена ниже 90-70, конечно же, при этом все равно российский бюджет будет нормально себя чувствовать, но сверхдохода уже не будет, соответственно, появится необходимость в определенных реформах. Но это уже совсем далеко, за пределами нашей рубрики. Но мы говорим о том, как
они... это непосредственным образом коснется и на развитие спорта в России, не так ли?
Ну, это уже отдельный сюжет такой. Но, тем не менее, что получится? Китай выигрывает в любом случае. С одной стороны, он выиграл, вложив в свою экономику, в свою инфраструктуру, в свою столицу Пекин $44 миллиарда или $42 миллиарда, не суть. И он выиграет также от тех негативных тенденций, которые вызваны вот этими вот событиями постолимпийскими. Почему? Потому что экономика Китая, она сбалансируется, она временно, так сказать, упадет производство, они научатся считать, сейчас они не считают деньги, покупают любые ресурсы сырьевые по практически любой самой высокой мировой цене, то есть не абсолютно высокой, но имеется в виду вот верхняя планка мировой цены, они берут все, потому что за счет остальных факторов они снижают себестоимость и продают. Сейчас они будут это считать, соответственно, по разным прогнозам, примерно к 2015 году они переживут этот кризис, переналадят экономику, и она будет менее энерго- и материалоемкой. Вот еще одно последствие Олимпиады для китайской экономики. Но, памятуя о том, как мы разбирали ситуацию с нефтью, соответственно, и все остальные сырьевые ресурсы тоже будут, видимо, в такой ситуации, раз Китай один из основных потребителей. Мы еще не говорим ничего о том, что в западном полушарии есть определенный спад экономики, Европа практически вся на нуле, экономический рост, я имею в виду. В общем и целом, то тут есть нам, россиянам, есть вообще о чем задуматься. Вот таковы, если мы, так сказать, завершая вот эту часть разговора по поводу влияния непосредственного Олимпиады на макроэкономические параметры, на макроэкономический процесс. И в завершение нашей вот и сегодняшней беседы, и всего этого цикла постолимпийского, или, как вы сказали, Дмитрий, олимпийского послесловия, мы поговорим о том, что я как бы анонсировал довольно таким скептическим образом. В газете «Ведомости» в дни Олимпиады было опубликовано, видимо, это редакционная статья под заголовком «Спортивный ВВП». Ну, там очень много всевозможных интересных вещей, но я выделю самое главное для того, чтобы и время сэкономить, и чтобы наши уважаемые слушатели получили информацию, которая, на мой взгляд, наиболее для них была бы интересна и полезна. В чем идея вот этого вот материала в газете «Ведомости»? Повторюсь, он называется «Спортивный ВВП». Мы знаем, да, вот все эти, даже бывало в наших беседах посмеивались над всевозможными там экспертами, которые могут вычислить влияние лунного света на рост телефонных столбов. Но здесь несколько более серьезно. Идея в том, что они смотрят список стран, которые возглавляют неофициальный медальный вот этот рейтинг, зачет. Первая десятка такая, ну, напомним. тем, кто не знает еще, может быть, Китай, Соединенные Штаты Америки, Россия, Великобритания, Германия, Австралия, Корея, Япония, Италия, Франция. И рядом список мировых лидеров по размеру ВВП. США, Китай, Япония, Индия, Германия, Великобритания, Россия, Франция, Бразилия, Италия. Фактически совпадает. Причем Канада, которая, в общем-то, тоже одна из самых развитых и богатых стран мира, и по размеру ВВП в том числе, не попала в этот список. Что, по мнению составителей этого индекса, является исключением, которое подтверждает правило. Да, и еще они сравнивают по численности населения страны. И тоже примерно получается то же самое. Самые населенные государства, ну, примерно вот и там, и Китай. Ну, Индия тоже, кстати говоря, выпадает из этого контекста. И тоже составители индекса считают, что это лишь подтверждает правила. Ну, пускай останется так. В итоге вывод какой у них, если уже суммировать? Вывод такой, что ничего нет удивительного. Лучшие результаты, наибольшее количество медалей, в том числе золотых, завоевывают страны А с самым большим объемом экономики, то есть с размером ВВП, и Б с максимально возможной, за исключением Индии, численностью населения. То есть нужно иметь деньги.
И нужно иметь людей.
И нужно иметь людей. Что, в общем-то, я думаю, что для того, чтобы это сделать, совершенно не обязательно было это все обзывать индексами и так далее. Но есть такая тенденция, к сожалению, есть масса анекдотов, которые я не буду рассказывать про экономистов, так сказать, когда нужно вбить гвоздь, и что делает обычный человек, и что делает экономист. Ну, вкратце, не буду до конца рассказывать, обычный человек вбивает гвоздь, экономист пытается построить модель, а потом по ней этот гвоздь таки вбить. Но, тем не менее, в чем суть вот таких вот, они показывают, что олимпизм, мировой спорт и олимпийский спорт превратился в чистом виде в бизнес. Не только с точки зрения зарабатывания денег, мы рассказывали там, кто что заработал, что Китай страновый, но и в чистый бизнес в том смысле, что есть, так сказать, некие схемы, некие модели, я уже опять перешел на этот язык, которые описывают, как можно добиться успеха. Деньги плюс человеческий ресурс. То есть практически в этой схеме мы видим, что олимпийское движение и в части зарабатывания золотых и прочих медалей очень легко описывается терминами бизнес-процессов. Хорошо это или плохо, судить не берусь, ибо не судите, да не судим и будете. Но это достаточно курьезный индекс, которым я уделил столь пристальное внимание.
Тем не менее, заслуживает внимания.
Хотя бы в том плане, что он подтверждает окончательное превращение олимпийского движения «О спорт ты мир» в бизнес, «О спорт ты деньги». Вот что мы имеем сегодня на выходе.
Тем не менее, этот тезис не завершает, разумеется, подведение итогов Олимпийских игр в Пекине. По мере анализа, по мере поступления информации, обязательно мы будем информировать слушателей об этом. И потом, олимпийская тема, перманентная тема, ведь Пекином не завершается олимпийское движение. Грядут игры в Ванкувере, затем в Лондоне, ну и, наконец, Сочи 2014.
Во Франции в ближайшее время выходит в свет книга парижской журналистки Бесмы Лахури «Зинедин Зидан. Жизнь, овеянная тайной». Бесма Лахури на протяжении многих лет наблюдала и не издалека за карьерой и жизнью замечательного мастера. Когда эта книга выйдет и на русском языке, российские любители футбола наверняка с интересом с ней ознакомятся. Мы же покамест имеем лишь возможность узнать мнение о некоторых ее главах нашего корреспондента во Франции Семена Мирского.
Судьба книги, несколько глав из которой опубликовал еженедельник «Экспресс», столь же необычна, как и другие факты жизни и биографии Зинедина Зидана. Что спрашивается лучше жизни овеянной тайны? Купите книгу и все узнаете. Фанаты, для которых Зидан – идол и полубог, полюбят его еще больше. А другие, критически относящиеся к культу личности во всех его проявлениях, станут относиться к полубогу с еще большей долей скепсиса. Не очень интересуясь футболом, я, как и миллионы других людей, хотел узнать, почему именно Зидан ударил головой в грудь и Матерасси. Вот расшифровка. Во втором тайме матча итальянец схватил Зидана за футболку. Зидан, хорошо говорящий по-итальянски, повернулся к нему и сказал: «Если тебе нужна моя футболка, то я тебе ее охотно отдам после матча». Матерасси, решивший, что Зидан говорит с ним высокомерно, ответил: «Твоя футболка мне не нужна. Я предпочитаю твою сестру, которая шлюха». И вот тогда-то Зидан сбил итальянского футболиста с ног. Пьедестал одного из самых любимых во Франции людей раскачивали многие, включая его бывшего товарища Эммануэля Пети, в одной команде с которым Зидан завоевал звание чемпиона мира. Не так давно Эммануэль Пети опубликовал книгу, в которой обвинил Зидана в эгоизме, переполненности собственной персоной, чрезмерной любви к славе и деньгам. Зидан официально заявил, что покидает футбол в апреле 2006-го. За 2,5 года, прошедших с тех пор, число его портретов на обложках журналов, в телероликах, на рекламных счетах не только не уменьшилось, а даже, пожалуй, возросло. Зидан помогает рекламировать минеральную воду, молочные продукты, одежду и даже страховые полисы одной из крупнейших страховых компаний. Все это приносит ему бесчисленные миллионы евро. Хорошо это или плохо? Ответ зависит от убеждений и системы ценностей каждого из нас. На спорт, каким я его помню, и каким даже, признаться, занимался, все это мало похоже. Но разве в этом дело? Новая биография Зидана еще больше повысит и без того фантастическую популярность этого человека. Есть французская пословица: «Quand on aime, on ne compte pas». Когда любят, не считают.
К тому, что рассказал Семен Мирский, нельзя не добавить несколько слов о важнейшей деятельности Зидана в качестве посла футбольного мира. Где только не побывал он за эти 2 года после завершения карьеры игрока. На всех континентах Зидан проводил благотворительные акции в пользу детей из малообеспеченных семей. Встречался с ними в самых бедных районах Африки и Азии. Проводил показательные тренировки. На собственные средства организовывал футбольные школы по всему миру. То есть не только зарабатывал миллионы, но и миллионы отдавал и отдает нуждающимся.
Мы же познакомим вас с мнением еще одного нашего коллеги Кирилла Кобрина, тоже навеянным главами из книги о Зидане.
Футбол начинали выпускники Итона, продолжали дети из пролетарских районов Манчестера и Ливерпуля. А сейчас эта забава превратилась в индустрию с бетонными правилами поведения, подходящими скорее миру роботов. Знаменитый удар Зидана головой в грудь Матерацци заключил в кавычки весь мир профессионального футбола, а самого Зидана вывел из этих кавычек. Француз из бедной семьи алжирских эмигрантов, вся жизнь которого была посвящена футболу, собственно говоря, вся была футболом, неожиданно поступил так, как поступил бы итонский выпускник 1887 года, услышав на поле грязную брань в адрес своих близких. Сейчас успешный профессиональный футболист – это миллионер, зарабатывающий деньги тем, что, пока он возится с мячом, ему сознательно причиняют боль, матерят, освистывают толпы на трибунах, перемывают косточки комментаторы. Не стоит, конечно, забывать, что и сам он на поле, в свободное от возни с мячом время, умело бьет и оскорбляет соперников. А после игры он рекламирует бритвенные станки, которыми не пользуется, и чипсы, которых в рот не берет. Многомиллиардная индустрия предлагает своим участникам жесткий кодекс поведения, циничное лицемерие которого напоминает основные положения новояза, изложенные Оруэллом. Одно из положений этого кодекса гласит: «Никакое оскорбление, произнесенное в адрес игрока на футбольном поле, не является оскорблением». Современный спорт, помешанный на культе звезд, не терпит в своем пространстве даже крохотного пятачка приватности. Спортсмен не частный человек, а безличная точка приложения 2 главных идей. Идеи так называемого спорта, то есть гипертрофированного профессионализма, и идеи так называемого патриотизма, клубного, локального или государственного. Все прочее в судьбе любого нападающего нижегородского Торпедо или победителя Уимблдона есть лишь побочный эффект. Так что главный свой подвиг на футбольном поле Зинедин Зидан совершил на 115-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу 2006 года.
И соображения Кирилла Кобрина позволим себе несколько дополнить. Прежде всего, не столь уж мрачна судьба профессиональных футболистов. Да, им приходится испытывать как психологическое, так и физическое давление. Но далеко не все из них ведут себя на поле так, как это некоторым представляется. Примеры фейерплей исчисляются, может быть, не сотнями, но десятками. А мастерство игроков вызывает восхищение и приносит радость миллионам людей. Футболисты таким образом получают отдачу, эмоциональную прежде всего. Что касается материальной, о ней говорить не будем, и без того слишком много об этом сказано. Но как измерить и оценить те чувства благодарности и даже любви, что распространяются не только на таких звезд, как Зидан, а и на игроков нижегородского Торпедо, о коем упомянул наш коллега. А программу песен, как обычно, завершим новостями уикенда.
Теннис. Два женских турнира завершились в Японии и Китае победами россиянок. В финальном матче в Токио Динара Сафина выиграла у другой представительницы России Светланы Кузнецовой 6-1, 6-3. А в Гуанчжоу Вера Звонарева нанесла поражение китаянке Пен Шуай 6-7, 6-0, 6-2. Велоспорт. Ключевым с точки зрения распределения мест в общем зачете многодневной гонки Вуэльта был субботний 20-й этап, гонка с раздельного старта на 17 километров. Вторая часть дистанции представляла собой продолжительный подъем первой категории. Лучшее время показал американец Леви Лайфаймер, однако у своего партнера по команде Астана, испанца Альберто Контадора, он сумел отыграть лишь 31 секунду. Таким образом, Контадор остался лидером генеральной классификации. Преимущество в 46 секунд обеспечило ему место в истории. Он стал пятым гонщиком, побеждавшим на всех трех супермногодневках – Тур де Франс, Джиро д'Италия и Вуэльте. Ранее такого успеха удавалось добиться французам Бернару Ино и Жаку Анкетилю, итальянцу Феличе Джимонди и бельгийцу Эдди Мерксу.
Вы слушали 692-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио